7 гастрономических брендов Советского Союза. В советскую эпоху на прилавках магазинов появились легендарные продукты, о вкусе которых до сих пор вспоминают с ностальгией. Какие-то бренды возникли в первые годы развития пищевой промышленности, другие – на волне импортозамещения. Рассказываем о том, когда и как придумали популярные гастрономические бренды Советского Союза. Сгущенное молоко. Сгущенка – не советское изобретение. Еще в конце 18 века французский кондитер Николя Апер стал пробовать сгустить молоко, а запатентовал технологию в 1856 году предприниматель Гейл Борден из Америки. Через 2 года в Америке открыли первый в мире завод по производству сгущенки. В Россию сгущенное молоко стали привозить из Швейцарии в конце 60-х годов 18 века. Тогда врачи выписывали его для грудных младенцев, оставшихся без материнского молока. Вскоре консервы стали поступать и на армейские нужды. Первый завод по производству сгущенки открылся в Оренбурге в 1881 году, но он быстро обанкротился. Массовое производство лакомства наладили только в советское время. В 1932 году под руководством Народного комиссара снабжения Анастаса Микояна запустили первые заводы молочно-консервной промышленности. Молоко выпускали в жестяных консервных банках, а в 1939 году на них стали клеить узнаваемые и сегодня сине-бело-голубые этикетки. С ростом производства, помимо стандартного сгущенного молока с сахаром, стали выпускать кофе со сгущенным молоком и сахаром, сливки сгущенные с сахаром, молоко сгущенное стерилизованное без сахара и тягучую вареную сгущенку. Докторская колбаса. Первый батон вареной докторской колбасы сошел с конвейера Московского мясоперерабатывающего комбината имени Микояна в 1936 году. Рецептуру и технологию ее производства разработали специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности. Создавали продукт как диетический. Первая колбаса предназначалась больным, имеющим подорванное здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма. Она была богата белком и содержала мало жиров, как раз то, что доктор прописал. Производили докторскую по общепринятому ГОСТу, пока в 1970-е в этот стандарт не ввели послабление. Мясной фарш разрешили вводить до 2% крахмала или муки. Впрочем, это не слишком сказалось на ее популярности. Колбасу добавляли в оливье и мясную солянку, делали утренние бутерброды. Советское шампанское. В 1924 году отменили сухой закон, и руководство поручило виноделам возобновить производство шампанского, которое раньше считалось признаком материального благополучия и зажиточности. В новой стране этот напиток должен был стать доступен даже рабочим. Тогда шампанское получали только на заводе Абрау-Дюрсо, где еще в дореволюционное время процветало хозяйство князя Льва Голицына. Новый руководитель завода, винодел Антон Фролов-Багреев, стал работать над совершенствованием методики производства, провел много опытов, изучил, как изготавливать шампанское во Франции, Германии и Италии. В итоге он изобрел технологию резервуарного производства игристых вин с помощью специального аппарата, который позволял сократить выдержку напитка до 25 дней, дешево и быстро. В феврале 1937 года с конвейера Донского завода шампанских вин в Ростове сошла первая бутылка советского шампанского. Сырок «Дружба». Считается, что еще в Средневековье прообраз сырка был частью сухпайка швейцарских пастухов, а в 1911 его впервые выпустили на сыродельном заводе фирмы «Гербе» в швейцарском городе Тун. В Советском Союзе плавленые сырки стали производить 1934 года. Тогда в столице открылся Московский завод плавленых сыров. Поначалу советские граждане могли купить только сырок номер 1, Его производили по швейцарским технологиям. Легендарный сырок «Дружба» придумали в 1964 году. Над его рецептом работала лаборатория под руководством Марии Кулешовой. Тогда же придумали фирменную красно-желтую этикетку с логотипом, размашистой буквой «Д», обнимающей земной шар. Без «Дружбы» сложно было представить советские посиделки. С этим продуктом готовили все – от сырного супа на обед до вечерних закусок. Шоколад «Аленка». Шоколадку «Аленка» придумали работники московской фабрики «Красный Октябрь» в 1964 году. Тогда в Советском Союзе приняли новую продовольственную программу, и кондитеры должны были создать молочный шоколад, доступный каждому. После долгих экспериментов столичным мастерам удалось придумать идеальную рецептуру. Знакомая всем упаковка появилась не сразу. Сначала шоколад хотели назвать «Аленушкой», а на обертке разместить картину Виктора Васнецова. Но высшее руководство идею кондитеров не оценило. Сказочная героиня была слишком грустной, да и к тому же босой. Это совсем не вязалось со счастливым советским детством. Название решили все же сохранить, но только в другой форме – «Аленка». Оформление этикетки разработали после всесоюзного конкурса фотографий, который провели в газете «Вечерняя Москва» в 1965 году. Победителем стал известный фотограф Александр Гаринос, который принес в редакцию снимок своей 8-месячной дочери Елены. На основе этого фото художник Николай Маслов нарисовал Аленку – пухлощекую голубоглазую девочку в платочке на темно-коричневом сетчатом фоне бледно-желтой обертки. Напиток «Байкал». Газировка «Байкал» появилась на прилавках 1970-е годы. Это был наш ответ на американские напитки Pepsi и Coca-Cola. Советские граждане попробовали Pepsi в 1959 году во время первой американской национальной выставки в Советском Союзе. А в начале 1970-х компания Pepsi-Cola открыла на территории Советского Союза свои заводы. В 1973-м первую рецептуру газировки получили в лаборатории Русаковского завода безалкогольных напитков в Москве. Но она оказалась непригодна для массового производства. Тогда Министерство пищевой промышленности поручило заняться разработкой новой газировки Всесоюзному научно-исследовательскому институту пива безалкогольной промышленности. В 1976 году бригада под руководством Галины Филоновой запатентовала усовершенствованную технологию приготовления напитка. Подробный рецепт долгое время оставался государственной тайной. Темно-коричневая ароматная газировка сочетала в себе растительные экстракты – зверобоя, корня солодки, лаврового листа, эвкалипта, цедры лимона и других. Этикетку украшала изображение озера Байкал с соснами на берегу. Торт «Птичье молоко». Еще один сладкий советский бренд появился в 1978 году. Его авторами стали кондитеры элитного ресторана «Прага» на Арбате, шеф-повар Владимир Гуральник и его помощники Николай Панфилов и Маргарита Голова. Гуральник работал в ресторане с 16 лет, учился кондитерскому искусству у чешских мастеров и за свою карьеру придумал рецепты 25 фирменных тортов, в том числе «Праги» и «Вацлавского». Идея создания торта пришла автору, когда он посетил московскую фабрику «Ротфронт». Там в конце 1960-х годов стали производить конфеты «Птичье молоко». Рецептуру нежного суфле в шоколаде разработала технолог из Владивостока Анна Чулкова. В его основе лежала вытяжка из морских водорослей «Агар-агар». Кондитерский цех ресторана «Праги» работал над рецептом торта 6 месяцев. Для теста «Гуральник» придумал сдобно-сбивной полуфабрикат, похожий на кекс. Начинку получили из уваренного до 170 градусов агар-агара, который специально привозили с Дальнего Востока. А украсили продукт шоколадной птичкой, которая стала неофициальным названием торта. Москвичи и гости столицы полюбили воздушное лакомство. Сначала кондитеры Праги готовили по 30 тортов в день, а потом увеличили производство до 600 штук. Когда ресторан перестал справляться с наплывом клиентов, кондитеры получили патент на изобретение торта «Птичье молоко», а рецепт передали на советские предприятия. Птичку стали готовить по единому стандарту от Владивостока до Калининграда.